С нами в студии Антон Шатохин, режиссер клипа или фильма «The Arch». Вот сейчас мы сейчас попытаемся выяснить, так клип или фильм, и вот какой хронометраж, и почему так как-то размыто описывают это видеопроизведение.
Вы знаете, не могу сказать, что прям размыто, просто получился некий симбиоз между клипом, в который мы отсняли сюжетную линию для короткометражного фильма. Хронометраж около 7,5 минут, и поэтому уже не в категорию клипа, да, не в категорию короткометражного фильма данная видеоработа не попадает.
Может, это новый жанр в таком случае?
Возможно, я буду абсолютно не против.
Вы работали непосредственно вблизи саркофага, который сейчас накрыт уже вот этой красивой новой аркой.
Да, прям возле четвертого реактора под саркофагом.
Под саркофагом. Под,
да.
Было как, страшновато было, нет?
Ну, вы знаете, когда ездили на освоение, смотрите локацию, было так не по себе, жутковато.
Да, я вспоминаю эпизод, когда мы снимали в районе саркофага и даже так предложили зайти туда, на что нам сказали, ну, зайти-то вы можете, а вот всю камеру, ну, вас-то выпустят назад, а вот камеру и все оборудование придется оставить там на месте. А у вас подобных проблем не было?
Вы знаете, были подобные проблемы, их было достаточно много, практически большая часть рентал-компаний, да, которые предоставляют технику для съемки, по объяснимым причинам нам отказали, вот, и мы долго-долго вели переговоры, и все-таки одна компания согласилась, и технику нам все-таки предоставили.
Смелые ребята, да.
Согласен.
У вас были какие-то дозиметры?
Да, конечно, были у каждого дозиметры, которые мерили суточную норму, и плюс дозиметр, который мерял непосредственно, ну, дозу рентген в час.
И что? Что? Какие цифры?
Вы знаете, в пределах допустимого.
Давайте вот зайдем с самого начала, поговорим о том, как создавался клип и почему вы туда решили ехать и снимать.
Ну, во-первых, мы узнали о том, что 29 числа, да, арка должна закрыть четвертый реактор, и, в принципе, это такое событие достаточно значимое не только для нашей страны, а для всего мира в целом. И возникла идея, да, снять именно клип с оркестром, написать какую-то такую своеобразную музыку, да, для того, чтобы она передала всю ту жесткость этой локации, да, и всего происходящего на тот момент. Ну, вот так приняли решение и приступили к работе.
Какие ваши впечатления, вот такие, не режиссера, а чисто человеческие от того, что вы увидели это накрытие над четвертым энергоблоком и весь такой технический процесс?
Я честно скажу от себя, что таких масштабов стройку я никогда в жизни не видел, и такого размера конструкцию тоже. Это, насколько я знаю, самая большая, да, передвижная конструкция в Европе. Поэтому, ну, удивился, конечно.
А вы, кстати, отслеживали, наблюдали, как сама арка надвигается на саркофаг?
Мы снимали часть этого процесса, то есть часть этого процесса я видел. Но, разумеется, до конца я там 2 недели не находился.
Ну да. А вы планируете, я просто не знаю, возможно, в Ютубе вы уже выставили ролик, нет?
Нет, еще не выставили.
А планируете?
Конечно, планируем. Просто сейчас нашу видеоработу мы отправили по кинофестивалям, да, и ждем, пока весь этот процесс произойдет, и после этого уже туда, ближе к весне, мы выложим его.
На какие фестивали вы отправили?
Абсолютно на все, на которые приняли. То есть заявки отправляли.
Слушайте, так, то есть у вас есть шанс привести золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля, тем более, что она один раз не так давно побывала в Украине.
Вы знаете, шанс есть у всех, а как получится, покажет время. Ну, постараюсь, да, привести все-таки.
Так, а какой же все-таки хронометраж видео? И вот где там документальная ветвь, а где клип, собственно?
Хронометраж около 7,5 минут. Есть версия на 8 минут с предисловием на 30 секунд. Это для некоторых фестивалей. Вот хронометраж был, ну, должен был быть около 8 минут. Поэтому мы там чуть-чуть схитрили и сделали такую предысторию. По поводу По поводу, вы спросили...
А по поводу того, где там документальная часть, а где вот клип документальная... и произведение такое уже режиссерское?
Документальная часть там, в принципе, разбросана по всему клипу. Мы нашли уникальные кадры, которые прежде не использовались нигде.
А что это за кадры?
Это какой-то вот оператор, который снимал непосредственно саму ликвидацию, да.
Это уникальные кадры, которые нигде не использовались?
Да,
фантастика. Как вы их отрыли?
Ну вот нашли. У нас был специальный человек, который занимался этим.
Откроете, что там на этих кадрах?
Ну, там ликвидация непосредственно всей этой чернобыльской катастрофы и... Ну, не буду лучше
да,
говорить.
Да, хорошо. Но
посмотрите.
Оператора вы нашли, интересно, который снимал эти
кадры? К сожалению, в конце этого фильма, да, который мы нашли, были похороны этого оператора. Поэтому, ну, как, мы его нашли, но уже посмертно.
Фамилию не вспомните сейчас?
Нет, вы знаете, не вспомню.
Ну, хорошо, то есть это мы увидим уже, собственно, в вашем фильме.
Да.
Да, а скажите, вы вообще интересуетесь, я просто почувствовал это, вы интересуетесь экологической тематикой, и не случайно сняли этот фильм. То есть это не только вопрос там, киноконъюнктуры?
Абсолютно верно. Интуиция вас не подвела, скажу вам честно. У меня отец был чернобылец, и для меня это такая достаточно тонкая тема, и реализовать какой-то подобный проект на такую тему у меня уже очень давно были мысли. И вот подвернулась возможность, да, все звезды сложились, и мы как бы сняли то, что хотелось.
А чувствуете вы заинтересованность у глобального зрителя, если можно так сказать? А вот как вы по ощущениям, как к этому могут отнестись на кинофестивалях, во-первых, да? И насколько резонансным станет это событие, когда вы выложите его в YouTube? Потому что это же такое международное событие, правильно? Которое не требует переводов. Это не локальная какая-то история внутриукраинская. По большому счету весь мир может смотреть и с пониманием того, что происходит.
Абсолютно с вами согласен. Вероятность этого всего есть. Но прежде всего этот фильм был нацелен на то, чтобы показать людям значимый вклад ликвидаторов, да, всех людей, которые принимали участие в устранении этого катаклизма глобального, и чтобы мы ценили поступки этих людей. И плюс там раскрывается некая сюжетная линия о том, что все-таки арк помогает экологии восстановиться, вот, и мир на Земле будет прекрасный.
А расскажите о дороге к Чернобылю и к саркофагу. Вот как вы ехали, как вы туда добирались, какая была группа, какие условия, ну и, собственно, такие технические моменты.
Технические моменты. Добирались мы автобусами. Там два блокпоста, если... Да, два блокпоста. В принципе, условия для съемки были максимально некомфортные. Потому
некомфортные?
Что... Некомфортные, потому что там же конструкция арки, и было невероятно ветрено, и плюс погода была не самой такой располагающей к съемке. Поэтому мы все жутко замерзли. Вот, мучились там очень, но все-таки, я надеюсь, получился достойный продукт.
А в течение какого времени вы находились непосредственно вблизи арки?
Где-то, ну, именно под аркой, где-то мы снимали около 18 часов.
Ну, то есть это в течение суток, да?
Вам не пришлось там где-то
жить, останавливаться. Ну, а само зрелище этой оставленной людьми территории на вас, как на режиссера, какое произвело впечатление?
Ну, первое впечатление было, это, конечно, ужас, да, страх, жалость к тем людям, которые были вынуждены оттуда уехать.
Вы видели эти города брошенные?
Да, конечно, мы снимали там, да. Видели, но не самое приятное зрелище. Но, тем не менее, это история нашей страны и вообще Советского Союза и всего мира в целом, поэтому, ну, есть как есть.
Я вот, вы знаете, я вот сейчас думаю, по-моему, BBC, наши общие коллеги, сняли сериал о том, что будет с инфраструктурой на Земле после людей, да, если представить себе такую грустную историю, что вот люди исчезли. Так вот, такой фильм можно снимать как раз у нас в Чернобыльской зоне, правда?
Я надеюсь, что такая зона будет только в Чернобыле, а не во всем мире. И все-таки BBC окажется неправой.
Но, кстати, вот идет ведь речь об оживлении Чернобыльской зоны. Есть проекты строительства там довольно мощной солнечной электростанции. Инфраструктура существует, и вот таким образом люди могут вернуться на заброшенные территории. А как вам нравится такой проект?
Ну, я за такой, как вам сказать, за экологически чистый способ получения энергии. Вот. А что касательно людей, там и так на сегодняшний день живет определенное количество, да, жителей, которые работают там на электростанции, да, да, и в принципе там.
Несмотря на то, что она законсервирована, люди обслуживают. Да, конечно. Понятное дело. Да, ведь это сложный инженерный объект.
Абсолютно верно, да.
Вы общались с ними?
Конечно.
Что люди говорят? Как у них настроение?
Вы знаете, они даже не подозревают о какой-то опасности, они даже не считают зону, в которой находятся, опасной для жизни.
Ну,
для
них это свойственно, правда, человеку свыкаться с некой опасностью?
Конечно,
и
абсолютно.
И уже не замечать ее.
Да.
Это вот как точно приблизительно на фронте, когда уже не обращают внимания на обстрелы.
Совершенно верно, я с вами согласен. Абсолютно.
А вы планируете продолжить чернобыльскую тематику?
Именно чернобыльскую, наверное, не планирую, но дальше работать на какие-то социальные темы мне очень хочется.
Мы вот еще не успели сказать, что музыку к клипу писал Никита Рубченко, да? Расскажите вот об этом.
О, Никиту, вы знаете, знаю очень давно, мы с ним много чего делали и снимали много видеоработ. На его плечи упала задача создать именно звуковое сопровождение для этого фильма, и это было очень непросто. Мы несколько недель изучали все видеоматериалы, там все интервью очевидцев, да, для того, чтобы понять и пережить, постараться пережить и прочувствовать все это на себе. И только после этого мы сели за написание музыки к фильму.
Собственно, еще о команде, которая работала над этим проектом.
Генеральный продюсер этого всего проекта была Ирина Николаенко. Был у меня еще много помощников, но на самом деле группа большая. Если я буду сейчас перечислять, это около 150 человек.
Слушайте, у вас хороший бюджет должен был быть под это дело. То есть,
хорошие волонтеры.
Простите за такой коммерческий вопрос, а кто профинансировал проект?
Вы знаете, я занимался творческой задачей, и во все эти бухгалтерские дела я не влазил.
То есть были продюсеры, которые занимались привлечением финансов в проект?
Безусловно, конечно, да, как и во все проекты нужно привлекать финансы.
Но потрясающе, что вы этим не интересовались. Это, возможно, какие-то спонсоры были?
Допускаю, что да.
А скажите, пожалуйста, вы говорите, что будете продолжать снимать на социальные темы, а вот какие для себя еще направления вот на данный момент видите? Что бы интересно было снять?
Мне бы хотелось, конечно, снять какой-то военный короткометражный фильм, да, о том, что происходит в Донецке, в Луганске. Мы уже как раз с Никитой Рубченко снимали клип с Анастасией Приходько, который посвящался всем героям, да, которые воюют за нашу страну.
А, так это вы жизнь. Автор клипа?
Да.
Вот как.
Вот. Поэтому мне бы хотелось еще более подробно и детально раскрыть именно эту тему. Потому что вот спустя уже года, да, после того, как это все началось на Донецке и Луганске, то уже немного поменялось у всех видение, да, этой ситуации. И...
А поменялось как? Что изменилось в видении?
Ну, как мне кажется, что все-таки наша страна воюет не за какую-то свободную идею, а это всего лишь какие-то частные ну, такие переделы имущества, территории, денег.
То есть вы верите в такие теории заговоров, да, что это элиты между собой, там вот, вот чего-то они договорились вот так немножко повоевать для того, чтобы что-то получить, какую-то прибыль, да? Ну, оно так похоже на теорию заговора.
Да, в принципе, все войны всегда были в первую очередь экономически выгодны для стран, там, агрессоров и так далее. Поэтому я более чем уверен, что если бы это было экономически невыгодно, это бы не происходило.
Ну окей, а выгодно ли это может быть стране, которая пострадала от агрессии?
Могу сказать точно, что простым жителям нашей страны, да, патриотам от этого лучше не стало. Это однозначно. И уровень жизни в нашей стране от этого не вырос.
Ну, вот смотрите, вы творческая личность, да, безусловно, любая работа, она несет некий заряд. Да, вот, а вы хотите что-то людям показать. Иногда скрытыми методами, очень часто не напрямую. Но если делать фильмы, давайте так, вот, вот о Чернобыле, да, ваш месседж,
угу.
О Украине и человечеству, и о войне на востоке страны. Что вы хотите сказать? Ну, есть же идея у вас, да? Вот,
да, идея непосредственно есть.
Идея не просто, я так понимаю, показать, показать то, что происходит, но на что-то обратить внимание. Ну, вот в ситуации с... А с аркой, понятно, да? То есть вы показываете, что...
Я понял вас.
Да.
Мне бы хотелось рассказать о жизни солдат, да, именно непосредственно на фронте. То, как там абсолютно меняется мировоззрение, да, то, как люди там становятся открыты друг перед другом, честны перед собой, и вот это ощущение того, что каждый день может оказаться последним, он меняет психику людей, да, и открывает истинные какие-то черты характера, да, повадки, там, и, ну, сущность человека. И люди ведут себя по-другому, и там совершенно, ну, как бы другое общение между людьми, оно более откровенное, оно более честное, более самоотверженная. И вот об этом мне хотелось бы рассказать зрителям.
Ну, хорошо, а не слишком ли вы идеализируете ситуацию? То есть, ну, как документалист, в принципе, нужно показывать, мне кажется, правду, правду того, что происходит. А это я уже так бы забегаю вперед к следующим вашим работам. То есть вы планируете опять некий формат такой, ну, ближе, наверное, к клиповому, или серьезная документальная, может быть, серьезная неуместна здесь, потому что, ну, собственно говоря, и работа ваша о Чернобыле, она тоже серьезная, но я имею в виду более масштабный документальный проект.
Ну, скорее всего, это будет не документальный, а художественный проект. В принципе, хочу попробовать в дальнейшем тоже работать вот в таком формате клипа в фильме, потому что сейчас зритель фильмы, да, на Ютубе не смотрит. И...
Да ну ладно, почему не смотрит?
Ну почему? Документалку как раз таки, да.
Смотрят, и документальное кино смотрят.
Я честно скажу, как человек из этой индустрии, за последние несколько лет именно на Ютубе я не посмотрел ни одного ни художественного, ни документального фильма.
А где вы смотрите фильмы?
На всяких пиратских торрентах.
А вот это нехорошо.
А я знаю.
Вы, кстати, вот как... Вы же тоже правообладатель. Вы...
Да, вот ваше видео тоже же может кто-то в Европе посмотреть на пиратских сайтах, ну, если там их... Если они там существуют,
поэтому,
конечно.
Поэтому после фестиваля мы его и так зальем на YouTube, да, и в социальные сети, потому что я прекрасно понимаю о том, что авторское право в нашей стране не всегда достаточно хорошо защищает права авторов. Поэтому я как бы сразу...
Вы знаете, вот в вашей ситуации, может быть, и нет смысла этого делать, поскольку, ну, в данном случае вы как некий трибун выступаете, вы хотите человечеству что-то показать. Или тут уже я идеализировать начинаю. Но это же не коммерческий проект.
Да, это абсолютно не коммерческий проект. Прям вот глобально человечеству что-то показать, это, мне кажется, вы очень идеализируете. Я всего лишь показал, ну, рассказал о своем видении, да, и о своих ощущениях, и о том, что конкретно эта вся ситуация затронула и меня.
Но
и...
я, кстати, не
идеализирую. А как лично вас эта ситуация затронула, расскажите?
Ну, у меня отец был чернобылец и...
Ликвидатор?
Нет, не ликвидатор, они отстраивали потом в, по-моему, 20 или 30 километровой зоне, получается, дома для тех, кого эвакуировали с Припяти и Чернобыля. И потом через время оказалось, что эта зона была опасной для жизни.
Что ж, я напомню...
У меня еще есть вопросик.
Да, я вот хотела, правда, нашим слушателям напомнить, зачем мы так активно говорим в студии. С нами Антон Шатохин, режиссер клипа фильма «The Arch», который рассказывает о укрытии над четвертым энергоблоком в Чернобыле.
Громадське радіо стремительно развивается, и ему уже тесно в нынешних рамках. Нам нужна ваша поддержка для расширения вещания в новых городах. Цель – 3 миллиона гривен за полгода. Поучаствовать в развитии громадского радио вы можете уже сейчас. Все подробности на сайте Спільнокошти.
Ну вот видите, вот то, что сейчас прозвучало, это тоже подтверждение, что от финансирования крупных проектов, ну, никуда нам все равно не деться. У вас есть ощущение того, что определенное оживление происходит в киноиндустрии, в документальной в Украине, и будете ли вы этот момент использовать, пытаясь получить государственное финансирование под документальные проекты, которые могут быть интересны с точки зрения развития нашего документального кинематографа?
Вы знаете, если мне не придется адаптировать свои какие-то сценарные истории, да, свои какие-то режиссерские хода под то, чтобы получить государственный бюджет, то я пойду на это. Если все-таки государство будет диктовать свои условия, да, какого-то повествования, ну, определенные истории, да, для меня, то я тогда лучше буду искать какие-то частные инвестиции.
А вот то, что вы говорите, это же некая форма цензуры, получается,
получается,
да?
Получается, да.
Вы считаете, что это возможно сейчас, когда чиновники... Хотя, собственно говоря, вот раньше существовал же госзаказ там на что-то, но мне кажется, вот этот госзаказ, он сейчас тематически определяется. Ну, например, та же тема Чернобыля или тема ситуации войны на востоке страны. А дальше уже мастерство творческих групп это все показать правильно. Не то чтобы даже правильно, а ну, правдиво. Потому что ведь мы же очень часто говорим, что пропагандой нет смысла заниматься. А на самом деле надо показывать то, что происходит сейчас. То есть такая задача?
Вы знаете, если глобально, то да, но все равно каждый человек видит субъективно. И я тоже вижу какие-то ситуации субъективно. И конкретно подстрекать зрителя к какой-то определенной точке зрения, да, ну, то есть навязывать, я не хотел бы. Я просто хотел бы рассказать историю, и чтобы зритель уже сам сделал выводы и принял решение, на чьей он стороне, во что он верит, там, за кого он... И так далее, и так далее, и так далее.
То есть... Хорошо, но история, знаете, такая, она не сказочная, она уже реальная. Борьбы добра со злом все же существует? Эта линия где-то проходит?
Вы знаете, да, но мне кажется, зло абсолютно не там, где нам его показывают.
Что ж, Антон, спасибо большое, что пришли к нам в студию. Еще раз напомните, где и когда можно будет посмотреть клип «The Arch»?
Я думаю, на день Чернобыля все-таки его будут показывать. И это будет уже официальная дата презентации.
Спасибо. Наши слушатели, я думаю, смогут найти в YouTube клип.